Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан. Добрый вечер.
С удовольствием представляем нашего гостя. Вместе с нами и с вами сегодня здесь, в этой студии, певец, российский певец, лидер группы «Ронда» Александр Иванов.
Добрый Здравствуйте, вечер. Дорогие друзья.
Здравствуйте. Сразу надо напомнить, что у нас 30 сентября в Крокус-Сити-Холле пройдет наш светлый концерт, юбилейный, 5 лет «Радио Вера» исполняется. И Александр Иванов, конечно же, примет участие в этом концерте. Спасибо, что придете.
Меня супругу зовут Света, поэтому я Свет тоже приглашу. Светлый же концерт. Значит, большое количество Света обязательно должно присутствовать.
А на сцену концерте супруга выйдет?
Нет, ну что вы, пусть сидит в зале.
Ей там привычно.
Да, ей будет привычно. Она будет также одной из тех светлых барышней с именем Света, которые будут радовать своим присутствием светлый концерт.
А супруга, наверное, не часто на ваши концерты ходит?
Не часто. Нет, только когда светлый концерт, тогда вот она, понимая, что ее имя имеет отношение к концерту, тогда я ее приглашаю.
Вот. Но светлых концертов не очень концерт много. Будет, да.
Да.
А больше каких? Не светлых?
Да нет, почему? У нас как-то всегда все светло, ясно.
Мне кажется, у вас музыка такая достаточно светлая, как принято говорить, позитивная.
Поэтому в светлом концерте мы и принимаем участие.
Но с какой песней, мы пока не скажем. Это будет интрига.
Да, это будет большая
приходите
интрига.
Приходите на концерт 30 сентября и узнаете, с какой песней Александр Иванов выступает.
Ждите,
в нашем
гадайте,
концерте.
Да.
Ну, сколько уже людей, не знаю, может быть, не одно поколение слушателей русскоязычной музыки выросло на ваших песнях. Поют везде их, на улицах, на праздниках, под гитару, дома,
в караоке.
На природе, в караоке. А вы как к этому относитесь?
Ну, задача-то и воспитывать, и давать какое-то духовное, что-то доброе, светлое нести. Поэтому как-то стараемся вот все-таки на протяжении там, последних 35 лет нести в массы что-то, в общем, на наш взгляд, светлое и что-то...
Вы так прям некую миссию свою видите вот в работе?
Ну, вы знаете, как-то миссия — это такое вот очень ответственное слово. Сложно сказать, несем ли мы миссию или что-то важное пытаемся сказать, но как-то вот очень скрупулезное отношение, по крайней мере, к текстам, к текстовым каким-то проявлением тех или иных людей, которые пишут для нас, или вообще просто выбираем композицию.
Например, какого рода текста вы не приняете, попросите переписать автора текста? Вот что вас может смутить, помимо того, что текст просто может
то,
быть там художественным?
То, что неприемлемо для православного слабо. Человека. Стараемся как-то избегать, конечно, таких...
Кстати, что касается старых песен, я по себе заметил,
стихов.
По своим друзьям, знакомым, едешь на машине где-нибудь, в Москве или не в Москве, играет радиостанция музыкальная какая-нибудь, ведь на самом деле очень мало музыкальных радиостанций, которые исполняют, которые транслируют русскоязычную музыку, где бы ни звучали песни Александра Иванова, группы «Ронда». Я заметил, что есть какой-то набор исполнителей, которые начинают играть песни, думаешь, ну сколько уже можно-то, да? 25-30 лет, и все одно и то же. Вот она играет, играет, играет. Про Александра Иванова точно нельзя такое сказать. Вот вступление, первые аккорды, и точно знаешь, что оставишь, потому что вот с этими песнями ты действительно вырос. Я могу про себя сказать, да, что школа, институт, и как-то вот через все это песни Александра Иванова проходили. И всегда ощущение какое-то доброе ощущение, а даже иногда грусти о том, что вот это все было когда-то давно, и воспоминания, связанные с этими песнями, есть какие-то.
Ну, тут не мне судить. Наверное, просто стараемся работать с теми авторами, которые ну, действительно имеют какой-то большой жизненный опыт. Это и Сережа Трофимов, и Олег Митяев, Михаил Шелик. Те люди, которые очень скрупулезно и точечно относятся каким-то жизненным перипетиям, к ситуациям, которые близки любому человеку. И даже если это человек, который, может быть, ошибается в жизни, то это все-таки путь к какому-то прозрению и к какому-то очень важному самопокаянию. Вот. Если даже человек, может быть, как, например, в старых композициях Сережи Трофимова, там вот в чем, на мой взгляд, его точное попадание, это вот все-таки филигранная работа со словом и с мыслью о том, что человек, даже если где-то не вешт в своих проявлениях, в жизненных каких-то ситуациях, то все равно это путь, наверное, к какому-то самоочищению, путь к какому-то просветлению. Вот. Это не обязательно должен быть человек религиозным, но человек, который, понимая какие-то свои жизненные ошибки, все-таки стремится, наверное, к какому-то свету. Вот. И в том же, вот, например, в том же романсе «Ты мой свет, но я тебе не верю», там, где резал вены погнутым крестом, ты боялся влезть неосторожно в кровь мою нарядным рукавом. Там вот все-таки человек, наверное, который, понимая свой путь, проб, ошибок каких-то и какого-то заблуждения, это все-таки путь, наверное, к какому-то просветлению и какому-то самопокаянию.
В этом что-то такое.
Вот, да. Ну,
Карамазовская есть такое.
Карамазовская, да, Достоевщина, копание в самом себе. И все равно это человек русский, православный, внутри где-то, может быть, невежда в чем-то, но все равно человек, стремящийся, наверное, к самопознанию и к самосовершенствованию. Все равно человек приходит в конце своего пути, наверное, к каким-то правильному осознанию, к тому, как он жил.
Если мне позволено спросить, а как вы сами к этому пришли? Я думаю, для многих слушателей не очевидно и удивительно, и радостно услышать вот от вас мысли там о покаянии, о приходе к вере. Хотя вот, слушая песни, наверное, может создаться образ человека, иного, не столько интересующегося. А вы об этом говорите, вы к этому как-то пришли?
Ну, скажем так, что все началось с бабушки. Бабушка у меня была верующим человеком. И вот и родители меня крестили в раннем возрасте, годик мне был. Поэтому как-то вот всегда мне эта тема была. В советские времена, вы же помните, были гонения, да, и это не было принято.
И крестили вас как раз в разгар так называемый.
Да, крестили вот как бы в 62-м году. Недалеко от Елоховской церкви, там, где мы жили, на Ольховской. Не знаю, наверное, вот бабушка влияла. Каждый лет, когда я гостил у нее в деревне в Бисерово, это недалеко от города Бронницы.
Ну, вот я хотел сказать, Рязанское большое направление.
Да, и у бабушки было большое количество икон. И на эту тему с бабушкой много разговаривали. Ну, и мама тоже вот как-то влияла. Поэтому часто бывал в храмах с родителями, на службах.
А диссонанс был в то время? Вы же росли среди сверстников.
Ну, пионерский галстук я все время носил, как хиппи, знаете. Я его завязывал неправильно. У меня больше как бы был такой атрибут какой-то необходимости, потому что надо было вот в школу обязательно одевать галстук. Я его все время как странно завязывал по-хиповому. Порой иногда и не одевал. Как-то у меня к этому всегда вроде бы правильные постулаты были, там, уважение старших. Ну, то есть хорошие какие-то были, наверное, можно было вычленять какие-то хорошие правильные постулаты тоже, которые, кстати, большевики, мне кажется, и взяли-то в хорошем смысле этого слова, заимствовали. Но как-то все равно мне было ближе вот...
Ну, это, знаете, как памятник, да? Слова отлиты в бронзе, да. И памятник отлит в бронзе. Смотришь, вроде человек хороший, но это же все-таки не тот человек, это его бронзовое изваяние. Также эти слова, они хорошие, но они просто отлиты в бронзе и застыли в ней.
Да, да, да. И нет такого вот этого популизма. А что-то такое вот, мне казалось, важное всегда звучало вот из уст тех людей, которые так или иначе были посвящены. Вот. И я как-то лет 6, наверное, или 7 мне было, нашел иконку. И эта икона долго со мной была. До армии я ее хранил. Это была икона Николая Чудотворца. И впоследствии судьба меня забросила еще в те далекие 90-е годы в баре. И я узнал тогда, что, оказывается, Николай, его мощи похоронены в баре. Ну, в смысле, они не похоронены, они в храме находятся.
Там пребывают, да.
Да, и вот тогда еще это не было очень так широко известно. Мне так было странно, что тот святой, которому я всегда поклонялся и всегда ему, к нему обращался, оказывается, вот он не в России нигде, а именно вот на итальянской земле. А впоследствии потом, по-моему, часть земли была отдана.
А не входило все это у вас в диссонанс с рок-н-роллом? Казалось бы, где рок-н-ролл? Концерты, стадионы, драйв, а где вот тишина православия?
Было такое ощущение, да, и впоследствии вот я от многих композиций отказался, потому что в них мне казалось, что та текстовая основа, она вот как-то не соответствовала моим внутренним новым убеждениям. И от многих песен я просто отказался. Мы не исполняем очень много композиций того времени. А баллады, которые были вот на одной земле, я вернусь с каким-то таким православным уклоном и с русским каким-то вот духом лучших классических авторов, таких как Рахманинов, Свиридов, Прокофьев, Мусоргский. Вот оно... Один музыкант английский, он, когда я был в Лондоне, он мне в начале 90-х вот затронул душу мою, он сказал: «Зачем вам этот Beatles, Rolling Stones? Мы поклоняемся вашим классическим музыкантам, Ростроповичу, Башмету. Вы, говорит, в своей культуре бы, вот в своем глубоком наследии бы покопались. У вас такое количество духовной потрясающей музыки».
Вы прислушались?
Народной, да. И с тех пор вот я жил желанием сделать... Стинг тоже, на самом деле, очень сильно повлиял на меня, создав несколько композиций вот с таким русским классическим настроением. Это вот «Russians», вы помните, да, его знаменитая композиция, где вот поднималась тема, что русские тоже любят своих детей. И «Bourbon Street», там вот мне казалось,
в инструменталах
что...
Стинга можно найти достаточно много каких-то отсылок.
Да, там очень много,
отсылок, да.
Очень много. Рахманинова, Свиридова, да, можно найти.
«Святая Агнесса» и «Горящий пояс», в общем-то, сразу вспоминается его такая,
да,
классическая,
и это тоже
композиция.
Это инструментальная такими, композиция. Да, ну, да. А в «Russians» там он вообще использовал кусок Прокофьева. И Свиридова я всегда слышал вот в его композициях. И мне вот захотелось сделать такой свой альбом. И вот именно в тот период я повстречал Сергея Трофимова, у которого в его композициях очень много этого было. И с Сергеем мы впоследствии стали очень близкими друзьями. И альбом «Грешной души печаль», он был навеян этим мелодизмом, вот этим состоянием. Такие песни, как «Ночь», «Я здесь живу», «Она поверила в сказку». Ну, там много было композиций, которые были вот именно в этом направлении. А тогда уже мы с Вадимом Галутвиным, замечательным гитаристом группы «СВ», «Воскресенье», мы сделали композицию на стихи Марины Цветаевой «Я зову дождь». И вот такого характера музыка она мне не давала покоя долго. Мне хотелось сделать что-то совершенно отличное от того, что я делал с группой «Рондо». Хотя и в группе «Рондо» тогда были такие композиции, опять же, повторюсь, «На одной земле», «Я вернусь». Тогда уже вот я тяготел к такой вот музыке, может быть, даже одетой в какую-то аранжировочную, там, может быть, рок-балладу, да, но вот все-таки в стихах что-то сквозило от есенинского какого-то состояния, от Александра Сергеевича Пушкина. В свое время даже Лёше Белову и Ольге Кормухиной подарил стихи, над которыми работал, что в имени тебе моем, Пушкина. Вот настолько современные стихи сегодня, нисколько не потерявшие своей актуальности, поэтому всегда работал со стихами Пастернака, Гумилева.
Ну, сейчас чуть-чуть подробнее. Вот, это очень интересная тема, о которой хочется поговорить, а нам самое время послушать музыку. У нас первая песня называется «Корабли».
Это Владимир Семенович Высоцкий. Очень я благодарен Никите Владимировичу за предоставленную возможность переработать композицию в своей манере. Долго эта песня, эта композиция не давала мне покоя, вот, потому что у Владимира Семеновича она гениально была сделана, но мне она виделась вот сегодня со всеми перипетиями, вот этим новым военным каким-то... временем. И мне казалось, что вот после Сирии, после всего того, что там на Украине происходит, эта песня может иметь новое прочтение. И мы сделали эту песню по-своему, по-рондовски. Давайте послушаем.
Давайте.
Песню «Корабли».
Давайте.
Корабли постоят и ложатся на курс, но они возвращаются сквозь непогоду. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти. Снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужнее. Я не верю судьбе, не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужнее. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется думать, что это не так, что сжигать корабли. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и мечтах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода.
На радио «Вера».
Александр Иванов, лидер группы «Рондо», музыкант, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Мы хотели поговорить подробнее о влиянии на вас и то, как вы использовали стихи Серебряного века, классических поэтов Серебряного века.
Ну, Цветаева, да, просто томики дома всегда на столе.
Пастернак, вы говорите.
Пастернак, да. Много работы было, да, на стихи поэтов Серебряного века. И вот в 92-м году у нас с Вадимом Галутиным получилась замечательная композиция на песню «Я зову дождь», где я сделал припев, но никогда не вставлял себя в авторы, не мог даже позволить себе соседствовать рядом с великой поэтессой. Но вот с тех пор возникло желание сделать такой вот альбом балладный с участием каких-то скрипичных составов, с участием классических каких-то музыкантов интересных. И вот благодаря тому, что моя встреча стала такой судьбоносной с Сережей Трофимовым, получился целостный альбом, где было практически весь материал создан Сергеем, и несколько композиций было вот там каких-то не принадлежащих перу Сергея.
Нет ощущения какого-то перехода, когда...
Грешно душа печали, ты об этом говорил, да.
Когда исполняешь или делаешь, записываешь песню на стихи поэтов Серебряного века, но они признанные мастера и с чертами гениальности, как говорят.
Ну, скажем так, очень большая ответственность за то, чтобы музыкальная фраза не испортила слово. Поэтому филигранная работа должна быть. И ответственность очень серьезная, потому что мелодия может очень сильно испортить то, что ту энергетику, которая была вложена в каждое слово.
У меня есть ощущение, вернее, наблюдение совершенно субъективное, может быть, неверное, может быть, вы меня опровергнете, что вот обращение рокеров русских к поэзии Серебряного века и, в принципе, к поэзии не своей, это явление... Ну, не такое уж давнее, то есть оно имеет свою историю, но вот в том русском роке, который мы там называем классическим, там, из годов 80-х, 70-х, круче считалось свои тексты писать, свои тексты предлагать. Потом, возможно, может быть, я повторюсь, может быть, это такое частная какая-то реконструкция, не имеющая под собой основания, а потом приходит ощущение, что... Ну, есть поэты, которые больше меня, вот больше того, что я смогу написать, и нужно... в каком-то смысле смиренно это признать и вот обогатиться, обратиться к тем, кто круче на самом деле.
Ну, тут, я думаю, что такая комплексная работа, потому что если ты понимаешь, что мелодия или там форма, которую ты создал, четко подходит под ну, вот эти классические стихи, которые у нас у всех там с детства, со школьных времен, в том числе и там и школьных программ, да, это, опять же, там, не знаю, кто-то делал, я знаю, на Маяковского, кто-то на из моих коллег, кто-то делал...
Ищенина,
в том числе и вот...
Сначала делали то, что было доступно, видимо.
Те композиции, да, которые стали известны там. Сейчас вспоминается группа «Монгол Шоудан», да?
Ну,
вот,
ну,
да?
Конечно,
и я тоже на эту, кстати, композицию когда-то до них давно пытался сделать музыкальную форму. Вот. То есть это те вещи, которые тебя трогают, и ты понимаешь, что это филигранное слово может работать в согласии с твоим музыкальным восприятием. Но тут надо понимать, что это работает. А это, конечно, интуиция, это, опять же, ответственность.
Вот вопрос об ответственности. С одной стороны, как и здорово, что обращаются музыканты к великим поэтам, а с другой стороны, я вспоминаю, вот сейчас даже не помню, кто исполняет, но это уже старинная такая версия песни, достаточно, как мы скажем, попсовой, на стихи Арсения Тарковского, только этого мало.
Угу.
Какая-то такая песня, которая для меня, как для слушателя, неприемлема. Она просто убивает этот текст, и думаешь, лучше бы не обращались к этому тексту, вот если так делать.
У нас были такие пересечения с материалом Владимира Семеновича Высоцкого, и, опять же, повторюсь, очень Никите благодарен за то, что он все время доверяет. И вот такая у нас была история с композицией «Дом хрустальный» на горе для нее. Песня очень многими исполнялась в разных интерпретациях. Вот. Ну, тут как сам, наверное, человек, его ответственность, его, как он сам чувствует, его интуиция, какой подход или филигранная работа. Потому что Высоцкий, мне кажется, настолько глубок, трагичен и ответственен в своей поэзии, ну, как и в своих ролях, наверное, как на разрыв.
Он повлиял на ваше желание заниматься музыкой?
Безусловно. Ну, я всю мою юность, всю мое детство, старший брат, ну, еще на бобинах, вот, подсадил меня, если можно так сказать, конкретно просто на Владимира Семеновича Высоцкого, и я считаю, что это, конечно... совершенно гениальный поэт, который может встать в ряд с теми перечисленными нами поэтами. То есть по глубине, по трагизму, по образам. Каждая вот его любовная, да, на разрыв лирика мне очень была всегда близка. Я не знаю, чем, я не знаю, почему, но тот материал, который периодически к нему возвращаешься, пропускаешь через себя. Вот. Это, конечно, высочайшего уровня.
Мы сейчас послушаем
это будет еще исследоваться и исследоваться.
Песню. Мы сейчас послушаем песню. Она уже не на стихи Высоцкого, называется «В те дни, когда она была моей».
Это уже Сергей Трофимов, да.
Это Сергей Трофимов. А после песни небольшой перерыв, и мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Александр Иванов, певец, лидер группы «Ронда». И мой коллега Константин Мацан, я Алексей Пичугин. Мы слушаем песню «В те дни, когда она была моей».
Надо сказать только несколько слов буквально, что,
да, давайте,
это, что это Сергей Трофимов, и у Сережи был целый большой цикл, огромное ему спасибо, низкий поклон за возможность это сделать по-своему. Я выпустил альбом романсов, где большую часть романсов именно Сергея. Вот один из них «В те дни, когда она была моей».
Когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам, и мудрый Бог доверчивой любовью меня простит, за что не знаю сам, и станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Тогда я был безумным и беспечным, шальная кровь играла, как вино. Ее любовь казалась бесконечной, и я не мог подумать об ином. Но день за днем, растрачивая всуе, я делал ей больнее и больней, и потерял любовь ее святую в те дни, когда она была моей. Как поздно мы становимся мудрее ценой утрат, ошибок и потерь. Кого теперь она ночами греет? Кому она любовь дарит теперь? Пусть будет все ее покорно власти, пускай Господь хранит ее детей. За то, что я узнал земное счастье в те дни, когда она была моей.
Светлый вечер. На радио «Вера».